Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 31 декабря, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Там надо обязательно подписаться и ставить лайки. Это, во-первых, продвигает нас. В YouTube нас чаще предлагают другим подписчикам, а для вас от этого проще будет найти следующий выпуск программы. Так вот, еще можно смотреть и слушать нас в интернете, в социальной сети ВКонтакте. В этом часе у нас большой разговор по поводу разрыва Москвой зерновой сделки, того, что теперь будет дальше, почему некоторые пытаются проводить аналогии чуть ли не с тем, что в свое время было между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Там вроде было про ядерные ракеты, про военное противостояние, а здесь всего лишь зерновая сделка. Так вот, о ее значении будем говорить и спорить в течение этого часа. Будем следить за тем, что творится на московских дорогах, будем смотреть, что появляется в качестве новостей на лентах информационных агентств. Вот, например, срочное сообщение, которое совсем недавно появилось. Переговоры Путина и Пашиняна завершились, и длились они более 2 часов. Учитывая политическую ситуацию, учитывая взаимоотношения между нашими странами, это важно. Они говорили сегодня в течение 2 часов. Но сначала пробки.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Центр организации дорожного движения Москвы оценивает ситуацию на московских дорогах в эти минуты в 4 балла. Что происходит на дорогах? В целом ситуация более-менее спокойная. Мы уже понимаем, что чуть сложнее будет она буквально через час, через два. Пиковые значения обычно в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы сейчас это внутренний МКАД и Волгоградский проспект. Соответственно, там то ли авария, то ли какие-то другие сложности. Поэтому съехать по Волгоградке в сторону области получится не сразу, там очень серьезная из нескольких километров пробка, а уж по МКАДу теперь, еще полчаса назад этого не было, по МКАДу теперь уже от Реутова начинается эта пробка, вы остановитесь в ней и будете стоять или медленно ехать до самого Волгоградского проспекта. Еще сложности на Московской кольцевой автодороге совсем на юге, в районе Развилки, это внутренний МКАД и внешний МКАД, в районе Дзержинского тоже пробки многокилометровые. И я бы хотел обратить ваше внимание на внутреннем МКАД на севере, перед подъездом к Калининградке, перед Химками. Там тоже пробка буквально километров 5.
Говорит Москва. 94,8.
Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Еще раз, вот Андрей пишет, нет на Волгоградке километровых пробок у МКАД. Может быть. Но мы говорим о том, что на карте пробок сейчас видно. Не маленькие пробки и на Волгоградке в сторону области, и на Московской кольцевой автодороге внутренний радиус, внутренний диаметр, как угодно можно называть, но там тоже на подъезде довольно сложное движение. Мы начинаем разговор по поводу зерновой сделки. После того, что произошло в Черном море, Москва разорвала зерновую сделку, обещает поставлять голодающим бесплатно 500 тысяч тонн зерновых. 29 декабря были атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда, как сказано, в бухте Севастополя. И с учетом проведенного, как было сказано нашими, террористического акта, проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании, задержанных против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности так называемого зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по выводу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Так что за зерновая сделка и почему о ней так много говорят в последнее время? Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, он к нам присоединяется по телефону. Сергей Федорович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, насколько это важно и почему на уровне Организации Объединенных Наций сейчас звучат разного рода предложения? Давайте хоть так договоримся, давайте без России договоримся и так далее. Что за важная сделка?
Да, сделка особой важности не имеет, она чисто политическая, потому что зерна на мировом рынке хватает, тем более Россия может обеспечить все потребности всех стран. как дружественных, так и недружественных. А здесь просто опять Россию представляют, делают из нее такого врага, который мешает накормить бедные страны. Это исключительно политическая сделка, политическая акция, ну и, соответственно, все отсюда вытекает. А в плане вообще этой сделки, когда мы на нее пошли, мы предполагалось, что облегчит вывоз не только украинского зерна, но и зерна российского. И так нам ООН обещало. Но на самом деле нас обманули, ну и переговорщики, возможно, были недостаточно в этом смысле информированы. То есть формально нам тоже сняли ограничения с российского зерна, но фактически во второй производной, в логистике, все ограничения оставили. Соответственно, украинское зерно могло двигаться куда хотело, а российское, в общем, с большим трудом. Поэтому я считаю, что давно надо было отказаться от сделки в таком виде и требовать равноправных, скажем так, условий. Ну, а в плане уже вот того, что произошло с Севастополем, ну, здесь уже военные принимают решения, и, в общем, это их компетенция.
Но, как бы то ни было, Россия же вышла из зерновой сделки, и понятно, что если мы говорим о том, что касается поставок зерна, Россия говорит, небезопасно дальше по поводу из черноморских портов поставлять зерно. И только поэтому нет сделки. А ведь она до 19 ноября, может, уже все поставили? Она же рассчитана только до 19 ноября, эта зерновая сделка была. Может, уже основные объемы поставлены или действительно еще много осталось? Алло.
Да-да, осталось мало кто.
Что-то мы совсем вас не слышим, Сергей Федорович. Алло. Похоже, нам надо либо перезвонить, либо что. 7373948, 693-й, никогда не было такого, вот и вот опять. Это Черномырдина, по-моему, вспоминают. 748-й обратил внимание на заявление Сергея Лисовского о том, что Россия может обеспечить потребности всех стран. С его точки зрения, это смелое заявление. Надо было договор внимательно читать, пишет Лазон. Никто не обещал не атаковать объекты ВМФ России в Крыму. Но это вообще не входило в договор, насколько я понимаю. Все-таки. Попробуем? Сейчас попробуем мы еще раз дозвониться, может быть, нам удастся восстановить связь, и тогда я задам ваш вопрос, 748-й. И Елена тоже говорит, почему российская сторона возмущается тому, что суда с продовольствием пошли в основном в страны Европы, а не в развивающиеся страны. Зерно отгружалось по контрактам реальным покупателям, кто оплатил, тот и получил. Не понимает Елена, в чем, собственно, претензии к этой зерновой сделке. Еще, что вы можете писать? Вы можете писать через смс-портал +7 925 4 8 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Нас в очередной раз, как любит повторять президент, надули. А кто позволяет, кто виноват, не понимает Юстас. 639-й. Украина вывозит зерно, Турция и ООН за. Причем тут тогда Россия? Что? А что дальше делать? Вот 639-й. Что, их сукогрузы бомбить, что ли, надо будет? Мы, что ли, начнем, пишет 639-й. Насколько я понимаю, никто об этом не говорит. Но вопрос возникает. Турция и ООН теперь говорит, Украина может вывозить свое зерно. Россия говорит, мы в этом не участвуем, потому что не готовы говорить о безопасности всего этого процесса. Мастер говорит, меня удивляет, почему Запад все время нас обманывает, а у нас же сильные дипломаты, и как это работает, тогда непонятно. То есть либо те сильно умные, либо наши недостаточно хороши. Артем говорит, зерновая сделка – это гуманитарная миссия, то есть бесплатная поставка. Зачем нам это? Чисто для имиджа. Нас уже исчадьем ада и так считают. Вот это тоже хороший вопрос на самом деле. Некоторые полагают, что зерновая сделка – это гуманитарная миссия и бесплатная поставка. Про бесплатные поставки, насколько я понимаю, говорят как раз наши, когда говорят, вне зависимости от этой зерновой сделки – мы можем сами голодающим бесплатно поставлять 500 тысяч тонн зерновых. И это наша отдельная история. Она вряд ли относится к зерновой сделке. Есть попытка, да? Сергей Лисовский, попытка номер два. Сергей Федорович,
алло. Да, ну вот сколько зерна на Украине осталось, это мало кто знает. Но, по-видимому, что-то еще есть. Поэтому, наверное, все заинтересованы были ее продолжать. Плюс я не исключаю, что Украина использовала эти поставки для поставок чего-либо не запрещенного с нашей стороны, скажем так. Поэтому, видимо, была заинтересованность продолжения сделки. Я думаю, что мы совершенно, точнее, уверены, что вы правильно сделали, что отказались в таком виде. И, естественно, если мы хотим ее продолжать, и наши оппоненты хотят ее продолжать, условия должны быть равноправны, и обеспечить реальный доступ российского зерна на мировой рынок.
Смотрите, тут несколько вопросов от наших слушателей. Если можно, коротко ответите. Зерновая сделка, один из слушателей полагает, это же бесплатные поставки и гуманитарная миссия. Зачем нам это нужно? Разве это бесплатные поставки?
Нет, зерновая сделка была не в этом. Зерновая сделка была, что мы разрешаем, ну, открываем порт Одессу для экспорта зерна с Украины, а, соответственно, западные страны снимают санкции с экспорта российского зерна. Вот в чем заключалась зерновая сделка.
И то есть тогда, когда мы выходим из этой зерновой сделки, санкции возвращаются?
А они и так остались. В том-то и дело, что нас, как всегда, обманули, что, по сути, формально сняли санкции, а фактически все, что было в логистике, ограничения, они остались.
Еще вопрос. Тут говорят, Украина берет, вывозит благодаря этому, просто у них появляется возможность. Но они же могут продавать кому хотят. Почему мы настаиваем, что они должны в какие-то бедные страны обязательно вывозить?
А потому что зерновая сделка предполагала, что Украина будет поставлять бедным странам, что из-за России беднейшие страны не получают за дешевого украинского зерна, хотя оно не дешевое, но тем не менее. И в результате этого, значит, им грозит голод. И почему ООН подключалась, все, это как еще в 12 стульях. Все думали о бедных, а про бедных, как только зерно пошло за рубеж, забыли тут же.
А про бедных тогда Россия обещает поставить голодающим бесплатно 500 тысяч тонн зерновых.
Ну, это как всегда.
Это не перебор?
Россия, ну, это для нас небольшой объем, а Россия просто, как всегда, проявляет милосердие и показывает всем странам, если вы действительно думаете о бедных, давайте им реально помогать.
Давайте мы будем реально помогать, ведь реально...
Нет, не мы, но предполагается, что раз мы поможем, ну, вы тоже сделаете какой-то ответный шаг. Но, естественно, Запад этого не сделает.
Вот, кстати, по поводу одних и других. Вот 639-й пишет, вот в нынешней ситуации, когда Россия из зерновой сделки вышла, Украина вывозит свое зерно, Турция и ООН за, причем тут Россия, получается, они... мы можем только остановить, причем силой.
Ну, не совсем так... Мы же, скажем так, были вынуждены приостановить военную операцию в этом части Черного моря. Соответственно, теперь мы снимаем с себя ограничения по проведению военных акций на этом участке Черного моря. Ну, это не силы, это просто мы до этого отказались от определенных действий. Теперь мы их возобновляем. А это уже этим странам принимать решение, рисковать в этой ситуации или нет.
Ну, если они начнут рисковать, тогда это, получается, они перекладывают ответственность на Россию.
Ну, это всегда попытка делается, но я считаю, что в данной ситуации у нас другого выхода нет.
Спасибо. Сергей Лисовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, был с нами на прямой связи. Голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите туда, находите голосование, которое мы запустили уже, получается, 15 минут назад. Россия приостановила участие в зерновой сделке после атаки ВСУ на корабли Черноморского флота и инфраструктуру Севастополя. С вашей точки зрения, правильным ли было это решение? Да, правильное. Второй вариант. Решение правильное, но невыгодное. Ну, там, политически, экономически, ну да, никуда не деваться было. Ну, мы понимаем, что это невыгодно. Третий вариант. Нет, неправильное было решение. Четвертый вариант. Я вообще этой темой не интересуюсь. И пятый вариант. Не мне решать, поэтому у меня даже мыслей на эту тему нет. Посмотрим, как вы проголосуете. Первые 600 проголосовавших уже есть. У нас еще 40 минут впереди. Присоединяйтесь. Дальше. Ваше сообщение. СВО это именно силой, пишет 357-й. Роман Иванович пишет, возможно, в Европе есть мощности по переработке зерновых, а потом они отправятся в бедные страны, и таким образом вообще мировые цены будут сбиваться. 144-й настаивает, что по линии гуманитарной помощи мы и так в лидерах за 10 лет помощь на 300 миллиардов. Тут важно, учитывая, что обычно пишет 144-й, важно понять, что за 300 миллиардов. Это то, что официально считается помощью, или то, что в помощь записывает наш конкретный слушатель. Владислав Эдуардович, кстати, пишет, политически нас и так никто не любит, терять нам нечего. Вы полагаете? Но мы же надеемся на тех или иных сторонников. Ну вот, например, первое, что приходит на ум, это Китай и Индия. Терять нам нечего? Или все-таки, вот, к примеру, их поддержка, это важно. Не вышли мы ниоткуда, будут давить на нас, или мы готовы корабли топить, пишет Олегович. Он не понимает, как это. А Артем как раз не понимает. Так и не понял, в чем связь между зерновой сделкой и военной атакой на Крым. Артем, по-моему, это очевидно. Ну ладно. Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова в Российской академии наук. Он с нами на прямой связи. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот Артем, наш слушатель, не понимает, в чем связь между зерновой сделкой и вот этой атакой ВСУ на Крым?
Связь самая прямая. Дело в том, что безопасность нельзя четко разделить на, условно говоря, безопасность для гражданского судоходства и безопасность для военных судов. Атака подводными дронами и воздушными, она фактически означала, что наши противники полностью рассматривают Черноморскую акваторию как зону ведения террористических атак. По-другому это не назовем. И, соответственно, в такой ситуации, естественно, рисковать персоналом гражданского судна сухогрузы было бы крайне рискованно. И, опять же, ни одна страховая компания не возьмется покрывать страховой ущерб в случае какого-то ЧП. Поэтому здесь приостановление России своих действий по зерновой сделке ввиду массовых провокаций и террористических атак со стороны ВСУ, оно, в принципе, логично. Безусловно, наши оппоненты в Европе, вот вчера господин Бербок, министр иностранных дел Германии, заявила, что Россия хочет уморить голодом Европу, приостанавливая зерновую сделку. Тем самым она косвенно признает, что основная часть зерна из одесских портов, из украинских портов, движется не развивающимся странам, которые испытывают проблемы с продовольствием, а прежде всего страны Евросоюза, о чем неоднократно говорило и российское руководство.
Так, а это как-то неправильно, так не должно быть?
Изначально смысл зерновой сделки декларировался и представителями ООН, и участниками, как помощь наиболее беднейшим странам Африки и Юго-Восточной Азии для того, чтобы не случился массовый голод, таким образом для стабилизации данных регионов.
То есть не для Европы?
Прежде всего не для Европы, да, прежде всего для беднейших стран. Но по факту большая часть продовольствия идет как раз-таки страны Евросоюза.
А теперь дальше. Вот Россия заявила, что она выходит из этой сделки, но, как мы уже слышали в качестве реакции, Украина собирается и дальше вывозить свое зерно, причем и Организация Объединенных Наций, и Турция ее в этом поддерживают. Как вы видите развитие ситуации?
Ну, здесь, на самом деле, вариантов не так много. Либо Украина будет действовать исключительно самостоятельно, по собственной инициативе, либо же все-таки путем каких-то переговоров, либо принуждения, условно говоря, украинской стороны к соблюдению договоренностей, будет также достигнуто и возобновление российского участия.
Погодите, секунду, вы говорите о принуждении к соблюдению договоренностей, но из них же Россия вышла.
Россия сейчас задекларировала выход из договоренности, но это еще не перечеркивает возможность дальнейшего переговорного процесса.
Ага. Дальше. Когда мы говорим о том, что это... То есть мы не гарантируем безопасность. Что это значит? Насколько я понимаю...
Мы гарантируем безопасность. Ни Россия не может гарантировать безопасность. А по факту действия ВСУ, направленные на... в данном случае на Севастополь, на Севастопольскую гавань, они как раз-таки и нацелены на подрыв безопасности. Соответственно, в данном случае Россия, она только констатирует факт.
Но когда мы говорим о безопасности в нынешних условиях, когда Украина пытается продолжать, Турция и ООН ее поддерживают, значит, тогда мы говорим о безопасности порта Одессы.
По сути дела, мы говорим о безопасности Черноморской акватории, потому что кто знает, как в отношении каких других объектов, условно говоря, ВСУ захотят нанести удары в следующем. Поэтому здесь, по сути дела, вся Черноморская акватория становится ареной таких... крайне непредсказуемых действий украинской стороны.
Смотрите, вот Юстас пишет, Россия не топить суда зерном будет, тут у нас кто-то из слушателей уже даже до этого дописался или договорился, а станет досматривать их не без помощи боевых кораблей. Это предусмотрено или вот не зря теперь начали вспоминать самые опасные варианты противостояния Советского Союза и США под названием «Карибский кризис»?
Досмотр судов, следующих в порт Одессы и обратно, он по факту проводился и до этого. И, кстати говоря, были случаи обнаружения и тайников, и различной контрабанды суда, которые следовали в Одесский порт. Поэтому здесь, скажем так, контроль над тем, что приходит и что выходит из порта, это вполне логично, и это общемировая практика.
Что касается истории с Турцией, в очередной раз это вызывает вопросы. Значит, у нас с Турцией, как известно, газовый хаб, потом, значит, у нас поставки оружия, зерном вот тут тоже, но получается, что во всех этих вопросах они и с нами, и не с нами. В данном случае по зерновой сделке они, видите, вместе с ООН и Украиной.
Турция, надо признавать, достаточно сложный партнер. Но тот факт, что с Стамбулом ведется эффективный диалог, и Стамбул, по сути дела, является одной из немногих переговорных площадок, даже в такой сложной ситуации, уже делает роль Турции достаточно значимой для возможных, для самой возможности каких-то переговоров, пускай и по чисто техническим вопросам.
На данный момент, вот, учитывая то, что сказали в Организации Объединенных Наций по поводу сделки, учитывая то, что, в общем, все стороны уже прокомментировали, как вам видится дальнейшее?
Скажем так, ну, Россия свою позицию обозначила. Естественно, наши европейские, в кавычках, партнеры не желают прислушиваться к позиции российской стороны, что, собственно говоря, было ожидаемо. А, на мой взгляд, скорее всего, действительно, на некоторое время, там, может быть, на месяц или два, нельзя исключать, что Россия приостановит участие свое. Но дальше уже будет ситуация зависеть от степени договороспособности, в том числе и европейцев, потому что вопрос продовольственной безопасности, он, скажем так, не имеет границ.
Вы говорите больше о продовольственной безопасности, а судя по тому, что наши слушатели пишут, они имеют в виду что-то другое. Вот Владислав Эдуардович, например, пишет: политически нас и так никто не любит, терять нам нечего, то есть нам надо действовать.
Ну, в принципе, соглашусь с радиослушателем. Действительно, затягивание подобной ситуации, оно, естественно, не на руку России, но, наверное, у последней кадровой перестановки непосредственно на линии соприкосновения как раз и могут свидетельствовать о том, что возможно переход к более активным действиям.
Ну и еще уж один из наших слушателей совсем уж, как это сказать, четко формулирует вопрос: кто выиграет больше, тот, кто вышел из сделки, или тот, кто против нас?
Все зависит от того, что считать выигрышем, что считать проигрышем. Применительно к России выигрышем будет считаться окончательное достижение целей, поставленных для нашей федерации. Все остальное это уже может считаться только либо частичной реализацией поставленных задач, либо их нереализацией.
Ну и с вашей...
Если будет...
Да.
Да-да. Если будет достигнута поставленная задача в полной мере, то можно сказать, что, соответственно, выиграет российская сторона.
Хорошо. Тогда, возвращаясь, собственно, к решению, которое было принято о выходе из зерновой сделки, на ваш взгляд, то есть вы считаете это решение правильным в нынешних условиях?
В нынешних условиях, когда в любой момент может быть в таком случае атакован, даже пускай и по ошибке, гражданский сухогруз, там судно, и, конечно, в такой ситуации вести судоходство крайне нерационально. Поэтому именно в создавшейся ситуации, на мой взгляд, это не
нужно. Спасибо. Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Это в Российской академии наук есть такой институт. У нас продолжается голосование. Мы спрашиваем у вас вот то, что я только что спрашивал у Александра Камкина. И у вас тоже спрашиваем. Для этого вы заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК». Мы говорим, правильным ли было с вашей точки это решение о выходе из зерновой сделки. Мы только что обсудили, в чем важность этой сделки. Мы говорили об этом и с Сергеем Лисовским, и с Александром Камкиным. И вот продолжается голосование. Оно будет проводиться у нас до 59-й минуты, то есть еще 30 минут, но вот первые 757 человек уже проголосовали. Правильное ли было решение? Да, правильное. Да, правильное, но невыгодное. Нет, неправильное. Не интересуюсь темой. И, в общем, не моего ума дело, не мне решать, есть специально обученные люди, где-то там, вот пятый вариант это для вас, если так будете голосовать. Любят, не любят, мы что, червонят, что ли, чтобы всем нравиться? Это политика, нет любви и дружбы, это Виталий из Филей. Дальше, опять не все до конца продумали, нас снова надуют, полагает Юстас. Дайнин говорит, сделка двусторонняя, наша сторона ничего не получила, кроме терактов, это он так пишет. 639-й пишет, украинцы нападают на наши военные корабли в Крыму, поэтому Россия не может гарантировать безопасность порта Одессы и украинских сукогрузов. Уровня логика, мол, уровня какие у вас красивые палатки, будет неприятно, если они ночью сгорят. Какое самое главное событие в моей жизни, зачем-то пишет Ирина 825-я. Выигрыш простом, пишет мастер. А вот голосование продолжается, и мастера прочту, и другие сообщения прочту. Во второй части программы прямо сейчас новости.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Продолжаем. Понедельник, 31 октября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о том, что творится на московских дорогах. ЦОДД оценивает ситуацию в 4 балла. Прямо сейчас традиционные понедельничные пробки есть, но не очень сильные. Впрочем, уже 4 балла. Еще раз напомню, есть проблемы при движении по МКАДу, по третьему транспортному кольцу. Прежде всего, вот, кстати, Волгоградка уже поехала. При этом МКАД в районе Волгоградки внутренней по-прежнему в пробках, начиная от пересечения с Носовихинским шоссе. Большие сложности на третьем транспортном кольце. Это вот в районе Волгоградки, пересечение с Нижегородской и шоссе энтузиастов. И из центра шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом тормозит уж совсем сильно.
Говорит Москва. 94,8. Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Программа «Своя правда». Сегодня у нас по поводу разрыва России и зерновой сделки. Россия вышла из зерновой сделки после того, что произошло 29 октября. Атаки на корабли Черноморского флота и, как говорят, гражданские суда в бухте Севастополя. Кто-то из наших слушателей пишет, требуем, мол, доказательств того, что за гражданские суда пострадали. Наша сторона говорит, это террористический акт, который был осуществлен киевским режимом при участии специалистов Великобритании. Это официальные оценки со стороны Российской Федерации. Это сообщение Министерства обороны. Я сейчас вам цитирую. Есть срочное сообщение как раз по поводу той темы, которую мы обсуждаем. 12 груженных судов идут сейчас с Украины по коридору в Черном море. 2 прошли его в направлении Украины. Инцидентов в гуманитарном коридоре в Черном море сегодня не зафиксировано. Вы следите за этим. Вы готовы как-то оценивать принятое Российской Федерацией решение о выходе из этой сделки? Некоторые так и вовсе с Карибским кризисом все, что происходит в Черном море, проводят аналогии. Так вот, правильно ли было это решение? Да, правильное, но невыгодное, это надо понимать. Третий вариант, нет, неправильное было решение, не надо было этого делать. Четвертый вариант, не интересуюсь этой темой. Пятый вариант, это не моего уровня решения, я даже не думаю на эти темы, не мне решать. Голосование идет, через 20 минут будем подводить итоги. Теперь с вами по телефону говорим, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, сколько я понимаю, там было две сделки, да? Первая сделка – это Турция, Украина и Организация Объединенных Наций, которая на данный момент действует. И вторая сделка – это мы, Турция и Организация Объединенных Наций. Вот эту самую сделку мы и разорвали.
Я все-таки понимаю, что это какая-то общая сделка, хотя ее, наверное, можно было бы вот так попытаться разделить, в некотором смысле, искусственно на две.
А как мы могли заключить сделку с Украиной? Украина отказалась с нами вести переговоры на эту тему.
Еще раз, но была... Слушайте, бывают такие варианты, когда можно договариваться не напрямую?
Я не знаю. Я так полагаю, что там все-таки было две сделки. Вот одна и вторая. Одна действует между Украиной, Турцией и Организацией Объединенных Наций.
Ну вот, собственно, и значит, мы видим, что сейчас корабли идут. Да.
Да. Значит, нам что обещали? Что из наших портов будут уходить, как их зовут, удобрения, да, и зерно.
Да.
Вот стоят порты в Прибалтике, забитые нашими удобрениями. И ни одно судно с нашими удобрениями еще никуда не вышло из портов Прибалтики. Ну, это ладно. Значит, мы чего гарантировали? Безопасность прохода этих судов по Черному морю и безопасность загрузки их в портах Украины.
Да.
Если мы выходим из этой сделки... Почему бы нам, собственно, не разобраться с так называемой безопасностью в Одессе, в Николаеве, откуда там еще будешь? Может, в Очакове. Я не знаю, где находится.
Анна, то есть другие более аккуратно это формулируют, типа, нам уже все равно, поэтому, типа, можно.
нам уже все равно, мы все равно будем виноватыми, все равно что-нибудь придумают, все равно сами за руль какой-нибудь сухогруз на нас свалят. Это первое. Второе. Мне страшно не нравится бесплатная раздача зерна. Вот бесплатная раздача слонов мне не нравится.
Ну, понимаете, это же, вы же понимаете, как это работает? Ну, то, о чем мы с вами только что говорили, разваливается. Да? Мы говорим, ну и ладно, тогда мы вынуждены просто раздавать это зерно.
Юрий Викторович, и вы помните, к сожалению, пусть были маленьким, но помните, как все это было в Советском Союзе. Вам кто-нибудь спасибо сказал?
Нет.
И в Советском Союзе
нет. Нет, ну, наверное, кто-то говорил, но в целом, конечно, нет.
Нет. И в этот раз будет, мы опять будем виноваты. Мы поставим зерно, нас обвинят в том, что мы поставили не такое зерно. Или плохое зерно, или кормовое зерно, или зерно с рогами, с ушами. Пусть Организация Объединенных Наций у нас это зерно выкупит и поставляет куда угодно. От Южного до Северного полюса. Почему надо бесплатно? Это бесплатно раздайте своим. Он пойдет в способное хозяйство, кур кормить.
Я понял. Про то, с чего вы начали, Анна, я специально посмотрел. Два документа, сделка одна.
Ну, два документа точно было.
Ну, два документа в рамках одной сделки, как и предполагалось. Да, одна из них теперь, получается, не работает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Голосование продолжается, да.
Да,
здрасте. Здрасте.
Ну, смотрите,
чуть ближе к телефону, что ли, я не знаю.
Я тоже не знаю, сейчас лучше?
Да, намного.
Прекрасно. Смотрите, значит, я считаю, что из этих сделок, если решение о выходе принято, то оно принято. Если, так сказать, значит, оно заключалось в обеспечении безопасности с нашей стороны, то, так сказать, тезис понятен. Но это не прекращает эту сделку. Это не прекращает поставки. Вот самое главное, чтобы поставки зерна не прекращались. Вот. А то, что, так сказать, наши предложили в альтернативу взять еще наше зерно, так сказать, там, то есть мы готовы бедным странам. Вы знаете, я вот на этом бы вопросе сакцентировал большее внимание. Бесплатно или платно, неважно.
Почему?
Дело в том, что переработка этого зерна и продукты переработки, которые поступают потом бедным странам, и сохранность этого зерна, КПД от этого сухого урожая, вот этот вопрос, он в фокусе. В него никто не вникает. Все вникают в логистику. А никто не вникает и в финансы. А никто не вникает, что, из какого зерна и сколько, где могут сделать.
Понимаете, как бы, я попытаюсь вам объяснить, если коротко. Да. Это все-таки вот то, о чем вы говорите, это не чревато ничем для всего мира. А если мы сравниваем то, что сейчас происходит с зерновой сделкой с Карибским кризисом, вот это посерьезнее
будет. Никак это не связано с Карибским кризисом, никак на Карибский кризис не похоже, потому что я служил с теми людьми, которые, так сказать, участвовали в операции «Анадырь». И никак это не похоже.
Это не похоже. Сказать. Это вообще не важно. Хорошо, мы продолжаем. Раздача идет как раз кормового зерна, которого в России в избытке, а собственное хозяйство все равно не сможет его использовать в полной мере, утверждает Руслан. Политолог и журналист Юрий Светов к нам присоединяется. Юрий Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
С вашей точки зрения, насколько уместно пытаться проводить аналогии между тем, что происходит вокруг зерновой сделки и Карибским кризисом?
Да вообще никаких сравнений не может быть. Мировой кризис был действительно реальным кризисом, который угрожал существованию не только Советского Союза и Соединенных Штатов, а вообще всему миру. Ядерная война. Чему угрожает эта пресловутая зерновая сделка? Демагогия чистой
Подождите,
воды, надутый пузырь.
Погодите, простите, мы отказались от зерновой сделки. Все остальные стороны от зерновой сделки отказываться не собираются, собираются продолжать пользоваться этими портами, этой дорогой, и, следовательно, это вызывает определенные вопросы. А эти
Во-первых, кто им разрешит пользоваться этими по путями коммуникации? Простите
а почему
меня,
нет?
Пожалуйста, роль Российской Федерации в подписанной этой сделке именно заключалась в том, что мы гарантировали вывоз зерна из этих портов и его перемещение по гуманитарным коридорам. Без нашей гарантии. Для чего нас вообще привлекали?
Ну, вот смотрите, мы отказались от гарантии, и поэтому получается, что они пойдут теперь под нашу ответственность, а не гарантии.
Нет, это они пойдут под свою ответственность. Мы вообще к этому отношения не будем иметь. Мы их предупредили. Мы вышли.
Если с ними что-то произойдет, то это будет наша ответственность.
Это их... Нет, Это их вопрос. Мало ли что с кем происходит. Мало ли что с кем происходит. Вы под свою ответственность берете. Мне вообще не нравилось с самого начала. Подписали сделку. Знаете, в русском языке сделка — это всегда что-то такое, что-то там мошенничество.
Но это журналист... Подождите, Юрий Ильич, ну вы же знаете, что это журналистские штампы. На самом деле это соглашение называется.
Хорошо, называется соглашение. В этом соглашении у каждой стороны есть свои обязанности. Наши обязанности были в гарантиях. Нас в этой сделке нагло обманули. Вывоз зерна российского не гарантирован, удобрения наши не перевозятся, а мы гарантируем вывоз только украинского зерна. Не хотите, мы выходим. Почему обязательно должны возить морем? Вон Франция сейчас предложила. Давайте будем возить это зерно через Румынию и Польшу. Попутным путем. Возите на здоровье. Просто нас все время ставят в такую позу, где мы виноваты, как в басне Крылова. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Но вот смотрите, смотрите, 558-й наш слушатель пишет, это как раз наоборот, полностью карибский кризис, чужие корабли начнет охранять чужой конвой. И что нам делать?
Ой, ну знаете, зачем эти чужие корабли, чужой конвой? Там везли ядерное оружие, там везли солдат. Здесь-то чего везут? Что с этим зерном? Чем это
так
зерно
это еще
угрожает?
Страшнее тогда получается? Это штука, которая никому ничем не угрожает?
Да эта штука никому не нужна, кроме Украины, которая на этом строит мощную демагогию. Когда говорили, сейчас заявляют немцы, предлагая нам вернуться в эту сделку, и говорят, нельзя использовать голод как оружие. Оказалось, что разговоры о голоде одно, а направляют это зерно совсем в другие страны. Вместо голодающих 60% этого зерна получили благополучные страны Европы. То есть это пустые слова. Я говорю, я был противником, что мы вообще... Я не могу решать такие вопросы, но мне казалось неправильно, что мы вообще в эту сделку ввязались.
Хорошо.
Мы всем демонстрируем свои добрые намерения.
Хорошо, ввязались, теперь вышли. Теперь вышли. Вот эти обещания поставлять голодающим бесплатно 500 тысяч тонн, с вашей точки зрения, они уместны сейчас?
Простите, кто сказал про бесплатно поставлять 500 тысяч? Мы говорили о бесплатном, о том, чтобы они бесплатно забрали удобрения, которые лежат блокированными в западных портах. А речь шла немножко о другом. Министр сельского хозяйства России сказал, у нас урожай очень удачный, 50 миллионов тонн мы готовы продать тем, кто в этом нуждается.
В конце Россия, концов, вот я просто смотрю сейчас, Россия в ближайшие 4 месяца готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, заявил глава Минсельхоза.
Ну, значит, решили, что из этих 50 миллионов можно поставить беднейшим странам безвозмездно 500 тысяч. И для того, чтобы нас опять из добрых намерений, чтобы нас не упрекали, что мы используем голод как оружие.
Ну так, на ваш взгляд, это в нынешних условиях, будут новые какие-то обвинения?
Да этих обвинений конца краю не будет. Что бы мы ни сделали, мы всегда виноваты. Россия виновата своим фактом существования. Поэтому я всегда считаю, надо исходить из собственных интересов и из собственной позиции, а не идти кому-то навстречу, а за это тебе еще плюнут в тебя.
Ну вот в данной ситуации, возвращаясь куда-то в Черноморскую акваторию, вот там только что были сообщения, что продолжается движение в одну сторону в большей степени, в меньшей степени в другую сторону. Сегодня никаких проблем там не было, с вашей точки зрения. Вот Россия вышла из зерновой сделки, что дальше?
Что дальше, это самое, если они считают возможным вывозить эти зерно из этих портов без нашей гарантии, без нашего участия, пусть пытаются.
Ну вот они это делают, судя по всему.
Простите, пока еще не сделали, пока только объявлено, что одно судно вышло, что оно еще не вошло в гуманитарный коридор и так далее. Нельзя исключать того, что там появится российский военный корабль, который скажет, ребята, двигайтесь назад.
И что будет тогда?
Ничего, повернет и пойдет назад.
Про гуманитарный коридор как раз вот я пытаюсь посмотреть эти сегодняшние сообщения. Там как раз говорили о большом количестве уже судов, которые движутся по этому гуманитарному коридору. Но как бы то ни было. И вот это не будет карибским кризисом, когда он скажет «повертай».
Да не будет. Ну зачем эта демагогия по этот карибский кризис вспоминает? Потому что исполнилось его 60-летие.
Ну,
я
да.
В армии был. Я был в армию призван, только вот я в декабре 62 года попал в армию призван, только что закончился Карибский кризис. Мне старослужащие рассказывали, как это, что было, когда там все стояли на ушах и так готовились к чему-то реальному. И это вообще никак не можно сравнивать. Можно сравнивать еще с демагогией вокруг Запорожской атомной электростанции. Это-то какое отношение имеет? Там движение кораблей было, повторю, везли ядерное оружие, везли самолеты, ракеты.
Ну, людей. Военные их цели,
Да, их останавливали американские корабли, над ними летали военные самолеты, там угроза потопления была. Как это можно сравнить с этими вывозом этого пресловутого зерна? Что, российские корабли пока летают и грозят их топить?
Пока еще раз, вот я смотрю специально сообщение, сколько, совсем недавно, 20 минут назад, 12 судов с Украины прошли по коридору, и 2 прошли в направлении Украины. Это вот новости, которые только что пришли.
Ну, на здоровье, значит, это показывает, что можно без нас обойтись в этой сделке.
Да, посмотрим, инцидентов нет. Спасибо.
Посмотрим, докуда...
Спасибо. С нами на связи был Юрий Светов, политолог и журналист. Мы продолжаем голосование. Правильно ли? С вашей точки зрения, правильным ли, с вашей точки зрения, было решение России о выходе из этой самой зерновой сделки? Там 5 вариантов ответов. Заходите, голосуете, потом возвращаетесь к нам. Вот еще 3 голоса, и будет 1000 проголосовавших. Присоединяйтесь, еще 8 минут для того, чтобы принять участие в этом голосовании. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут.
Да.
Знаете, вот, конечно, из нее не надо было выходить, потому что выход из этой сделки, как вот правильно же сказали, там, в принципе, сделка одна, но договора два.
Два соглашения, и... да.
Два соглашения. Получается, что, собственно говоря, это как ребенок, знаете, вот он, когда закрывает глаза, он думает, что во всем мире погас свет. Свет никакой не погас, и, в общем-то, вывоз зерна продолжается, и мы выглядим очень-очень некрасиво.
В смысле, выйдя или оставаясь?
Выйдя, конечно, выйдя, потому что мы же вышли, мы же сказали, все, теперь без нас, а без нас все нормально есть, и...
Ну вот смотрите, подождите, Алекс пишет, ну у России таким образом, зато благодаря этому полностью развязаны руки.
А в чем руки развязаны? После того, как крейсер «Москва» утонул и оставлен остров Змеиный, мы не имеем контроля над Черным морем.
Вы полагаете?
Если, конечно, у кого-то хватит...
То есть остров Змеиный контролирует Черное море. Я понял. Спасибо. 7373948. Артем говорит, блокировка Одессы и мифический разворот конвоев автоматически приведет к тотальному запрету логистики через Босфор и Балтику. Это мы хотим договориться и решить проблему мирным путем. Это второй момент с его точки зрения. Это нам нужны переговоры, а не западной коалиции из 53 стран. Вот тоже вопрос, кому нужны переговоры? И кому не нужны переговоры, это тоже важная деталь в этой ситуации. Риот говорит, а кто-нибудь проверяет, что везут эти 2 судна в Украину? Ведь они специально могли это сделать, и теперь что туда... Подождите, Риот, а вы не сначала слушаете программу? Кто у нас говорил об этом? По-моему, Александр Камкин говорил у нас в прямом эфире, что и до этой истории досматривали корабли. Понимаете? Поэтому кто... Кто досматривал до этого, тот и сейчас может, видимо, досматривать. 7-3, 7-3, а Юстас говорит, зерновая сделка исчерпала себя по сути. Да она и по датам, получается, почти исчерпала себя. До 19 ноября не так много времени. Юстас как раз тоже вспоминает остров Змеиный, говорит, там боевые действия давно прекратились. Так что и гарантии, и участие России в этой сделке теперь никому не нужно. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Еще раз напомню, была история о том, что мы могли бы тоже участвовать. Уж если есть проблема беднейших стран, где нет зерновых, то тогда мы могли бы бесплатно поставлять голодающим до 500 тысяч тонн зерновых. И было такое заявление отдельно от этой зерновой сделки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Сергей Алексеевич.
Да, прошу.
Вы правильно сказали, единый договор был разделен на 2 части. Это Киев не захотел иметь подпись вместе с нами на одном листе. Там мы расписались по-разному, а договор единый. Потом нас никто не ставил в виноватую позу, мы сами себя поставили в эту позу. Не надо было лезть в этот договор. Путин-то уже признал, что это был очередной обман. А что, Минские соглашения не было обманом? Мы что, не знали, что стоит подпись Зеленского, что ли? Теперь... Мы руками связаны, нашим вооруженным силам связали руки, более решительно действовать в Черноморской акватории, если они сейчас будут ползать. Вот если мы их остановим, тогда надо проводить свободную специальную операцию. Вот все. Нарушить этот коридор надо, мы имеем право.
Я только одно хотел бы сказать по поводу Минских соглашений. Там не Зеленский еще был, там был Порошенко. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Продолжается голосование. Еще 3, может быть, 4 минуты оно продолжится. По поводу зерновой сделки, из которой Россия вышла вот буквально на пару дней назад. 7-3. При этом продолжается история. Только что были сообщения о том, что корабли из Украины и обратно с зерном идут. 2 в Украину, 12 из Украины прошли через гуманитарный коридор. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте. Слушайте, ну помимо острова Змеиный, есть же какая-то инфраструктура, не побоюсь того слова, портовая. Поэтому ее можно теперь, мне кажется, бомбить. Вот так, мне
кажется. Полагаете, можно?
Ну, нужно, наверное, даже.
И что будет дальше? Ну, мы просто спорим, просто мы спорим. Вот вы же слышали тоже, до этого был разговор. Да нет, это не Карибский кризис.
Я думаю, что нет, ну, не Карибский.
Ну, то есть, вот как вы тут только что сказали, ну, значит, можно вот порт, и это будет опять не Карибский кризис.
Абсолютно нет.
Почему?
Это украинский, мы с Украиной воюем, там, у нас специальная военная операция, причем не Карибский кризис. А. Мы будем бомбить инфраструктуру, не знаю, украинскую.
Гражданскую.
Ну, не знаю, какую получится.
Какую получится? Пойдем. Ну, мы же говорим про высокоточное оружие. 7373948, телефон прямого эфира. И станем совсем уж людоедами в глазах мира, пишет 639-й. Продолжаем принимать ваши звонки. Еще 2,5 минуты на голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Борис, Москва.
Да.
Вы знаете, выступлю, наверное, совсем не в унисон с большинством говорящих, но меня очень удивляет такая вот решительная уверенность, что нужно бомбить, нужно обстреливать.
Ну
нужно
нет, топить. Такого все-таки, не преувеличивайте.
Да есть вот через раз просто вот мы должны, мы имеем право.
Ну вот это больше.
Я помню, цели операции было помощь русскоязычному
населению
Донбасса, и
да.
Причем здесь Одесса. Почему мы имеем право там что-то бомбить и стрелять? Вот, честно скажу, не понимаю.
И все-таки вернемся к зерновой сделке. Вы понимаете, в чем ее сущность, сложность этой сделки, сложность ситуации с ней сейчас?
В том, насколько я ее понимаю, если я правильно понимаю, значит, то действительно тем, что мы от нее отказались, никому от этого ни тепло, ни холодно. То есть, ну да, мы отказались. И что? Вот если бы мы действительно имели право...
Нет, но если мы не можем чего-то добиться, мы говорим, ну и мы и не будем тогда это делать, ладно.
Я не понимаю смысла этого отказа.
Понятно, спасибо. Это вот как раз про досмотр, пишет Николай. В соответствии со сделкой досматривать корабли с зерном могли и должны были представители Турции и России. Если Россия выходит из сделки, то получается Россия отказывается досматривать эти самые суда в гуманитарном коридоре. А Алекс говорит, возвращаясь к портам или портам, порт — это инфраструктура двойного назначения. В случае наличия информации о размещении там вооружения,